Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте, это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин, рад вас приветствовать. С удовольствием представляю гостя в ближайший час. Эту часть «Светлого вечера» вместе с вами, вместе с нами проводит Анастасия Майер, кандидат исторических наук, заместитель декана исторического факультета ГАУГНА, Государственного академического университета гуманитарных наук. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы хотим поговорить о том, как среда влияет на формирование человека. Вот помимо тех должностей, которые я сейчас назвал, вы занимаетесь Москвой. Собственно, это сфера вашей научной деятельности, я так понимаю, да?
Да, именно так.
Легенды, мифы Москвы. Это отдельно интересно, потому что одно дело, когда мы говорим просто про историю Москвы, про краеведение, про экскурсии, про экскурсы вождения, а другое дело, когда человек занимается какой-то отдельной историей Москвы, которая вообще не лежит на поверхности зачастую. А как-то это с чем это связано? Почему вот вы выбрали именно это в свое время направление?
Ну, когда я поступала на исторический факультет, я мечтала заниматься историей города, историей средневекового города, но причем первоначально я думала посвятить главную сферу своего исследования сделать изучение немецкого города, даже писала работы курсовые на эту тему. Но потом мне случайно попалась книга, посвященная как раз легендам Москвы, и как-то это зацепило. Именно зацепило неизученность темы, поскольку это такая была научно-популярная небольшая работа, в которой были собраны там где-то приблизительно 30-40 текстов о Москве. И это настолько оказалось близким, поэтому я как-то изменила ход своих исследований. И мне стало интересно, почему появляются такие тексты, как они связаны. И для меня стало понятным, что я и до этого любила собирать всякие забавные, интересные исторические истории про наш город.
Мне в последнее время вообще кажется, что легенды и мифы во многом формируют наше представление о городе, потому что неважно, где мы живем, в Москве, в Петербурге, в Лондоне, история города, та, которая лежит на поверхности, не та, которая изучается, не та, которая связана с фундаментальной наукой, а та, которая лежит на поверхности, та, которая доступна, та, которая часто тиражируется, это как раз область мифа зачастую.
Ну, скорее даже не миф, а все-таки легенды.
А чем миф от легенд отличается, кстати, тогда?
Миф — это нечто более такое мировоззренческое, угу. Да, то есть к мифу относятся не конкретные истории, связанные с историей места, а это больше передача какого-то культурного опыта.
Ну, то, что мир Челяда, миф о вечном возвращении, да?
Ну, да.
Скорее. А легенда — это то, что, скорее, сиюминутное, не мировоззренческое, но при этом тоже может уже начать жить своей жизнью.
Это на самом деле вопрос очень сложный про терминологию, поскольку это вообще тема не очень изученная и в исторической науке, и в фольклористике, поскольку это относится к современному городскому фольклору, поэтому традиционно используется вот городская легенда. Это именно такой исторический рассказ, связанный с каким-то происшествием. Может быть, реально, то есть у него может быть реальная подоплека, может быть вымышленная, связанная с чем-то чудесным, таинственным, то есть по-разному бывает. Но всегда здесь присутствует какой-то исторический персонаж, поскольку каждому человеку свойственно привязывать свое место, связать свое место с историей города или с историей страны. И вот через эти рассказы горожане связывают свой район, свою улицу с общей историей. И там обычно присутствует исторический деятель.
Ну, Брюс, например, да? Самый яркий, наверное, пример относительно Москвы.
Ну, это самый такой популярный, известный пример, поскольку эти тексты, они и сейчас бытуют, и в начале 20 века были, и в 19-м, но это может быть и Петр I, Екатерина II, Пушкин очень часто становится героем московских городских легенд, и не только московских. И, то есть это исторический персонаж, это какое-то конкретное место, дом, улица, мост, площадь. И это вот, ну, какой-то вот, ну, какая-то завязка, фабула, да, что-то происходит. И это, как правило, короткий рассказ. Ну, это сейчас. А в начале 20 века, в 19 веке были длинные городские легенды, их могли довольно долго рассказывать. То есть это фольклорный текст, который, конечно, меняется со временем.
Тогда и сейчас. Сейчас тоже остается. У меня просто сложилось впечатление, что так как Москва вся перемешалась, я даже не говорю про то, что люди приезжают, это понятно, и люди всегда приезжали, но просто была какая-то коренная составляющая жителей определенного района. То же самое характерно для любого большого города. Но сейчас это так все перемешано, то есть люди-то, ну, даже еще в 50-е, 60-е, 70-е годы, часто, если они жили где-нибудь в районе Мещанской Слободы, да, то можно себе представить, что если они родом из Мещанской Слободы, то у них корни туда уходят. А если мы возьмем конец 20-го, ну, наше время, то люди в Мещанской Слободе, они вполне возможно еще там 20 лет назад в Бирюлево жили, до этого еще где-то, но они вот так вот перемещаются по всему городу, и, соответственно, сама вот эта легендарная составляющая, устная история, которая обрастает этими легендами, она тоже уже не задерживается и не сохраняется.
Ничего подобного. Да? Собственно, суть моего исследования заключалась в том, что вот как бы мне попалась эта работа, про которую я вам сказала, и я начала собирать городские легенды среди, ну, там сначала среди своих однокурсников, преподавателей, а позже это выросло в большое исследование, где мной лично было собрано большой объем текстов, потом уже есть там из других источников, но это подтверждает, что городской фольклор, он живой, он живет сейчас. И чаще всего даже носителем городского фольклора являются не коренные жители, как ни странно, а наоборот приезжие, поскольку им нужно как-то адаптироваться в среде, как-то ее обозначить. Поэтому они скорее, то есть они где-то услышат, кто-то рассказал, и они начинают его транслировать. То есть рассказывают, как правило, коренные жители, а дальше уже вот люди из других городов, наоборот, чтобы как-то адаптироваться, ну, маркировать ту среду, в которой они находятся, они начинают транслировать, там, рассказывать друг другу, в интернете публиковать и прочее.
А легенды продолжают рождаться в современной городской среде?
Да, конечно, продолжают, но они сейчас, то есть вот те легенды, которые рождаются сейчас, они больше либо связаны с какой-то мистикой, либо это короткие анекдотического такого характера тексты.
Потому что если взять негородскую среду, я, ну, что-то буквально там год-два назад, и все мы сталкивались, и постоянно сталкиваемся вот с таким рождением следующих историй. Дорогу построили под Суздалем, там, в Владимирской области, и уже там через несколько сел от этой дороги нам говорят: а вот видели, у вас там дорогу построили? Ну да. А знаете, для чего вам ее построили? А это потому, что вот родственник Путина самого там что-то купил. Ну, вряд ли там родственник Путина что-то купит, ну, уж будем честными. Это чтобы сам Путин к нему приезжал. Появилась легенда, живет, обрастает подробностями. Следующая подробность про то, как, наверное, сам Путин туда или кто-то из ближайшего окружения по этой дороге приехал, недаром построили. Мне кажется, что вот эта легендарная почва, вот в таком виде легенды рождаются, действительно. Но, опять же, мне очень сложно представить, как это происходит в современной городской среде вот такого города, как Москва, который настолько динамичный, настолько меняется, настолько... Опять же, вот возвращаюсь к той мысли, люди все перемешиваются из района в район.
Транслируется она именно в том месте, где находится человек. Вот живет он в конкретном районе, например, в Чертаново, и начинается. А почему такое название? То есть кто-то говорит: ну вот, потому что здесь черта была, там граница проходила. Да, и тут может быть вымысел, может быть правда. То есть человеку свойственно задавать вопросы. Где я нахожусь, да, почему это так называется, а что это там? Ну, обычно какие-то необычные архитектурные объекты. Ну, самые яркие, высотные здания, они привлекают внимание. Причем это могут быть высотные здания как прошлых лет, так и современные. Вот современные высотные небоскребы, они сразу вызывают, и там типический текст, что точно это здание не устоит, точно оно рухнет, значит, грунт плохой, технологии нарушены, и они еще очень клишированы, эти тексты.
Двоюродный брат, зять работал экскаваторщиком, именно кто-то так рассчитывал фундамент и рассказал пятиюродной сестре, что точно не выдержит.
Ну, или там, допустим, вот такой был цикл целый у меня про легенды района Раменки на Мичуринском проспекте. Очень долго был очень сложный трафик, там не было ни метро,
да,
на Мичуринском постоянно были пробки, а разделял проспект такой как бы, ну, разделитель, да,
с деревьями.
С деревьями, да.
А и по-моему, сейчас нет?
Нет, и местные жители сразу же, да, находят объяснение, почему здесь ничего не происходит? Почему?
Метро 2.
Метро 2. А, потому угадал, что да? Здесь, да, mm-hmm. да, потому что здесь проходила ветка, которая связывала
Раменки.
Раменки, ну, ближнюю дачу. Ну, Раменки, ближнюю дачу Сталина в Матвеевском и Кремль. И точно говорят: вот мой дядя, мой сват-брат, точно ходили в бункер, спускались, что-то там проводили какие-то ремонтные работы. И эти тексты были очень живы вот в 2000-х годах. Сейчас.
Я тоже помню, я так как я был жуткий фанат метро, и когда появился интернет активно уже, то у Артемия Лебедева был тогда проект «Метро», и там был раздел «Метро-2». Мне все остальное уже не интересовало. Мне заходил только туда, нажимал на «Метро-2», и вот все, о чем вы говорите, все эти легенды, конечно, да, я читал.
Ну, это среди жителей, да, эти все тексты, поскольку я там просто недалеко жила, поэтому у меня много было друзей, которые там тоже жили, рассказывали эти истории, и этого, да, как правило, легенда выдается за чистую монету всегда, что это точно правда, поскольку люди говорят конкретным свидетельством и так далее. А сейчас их просто Мичуринские расширили, метро появилось, да, ну сразу пошли новые, что это точно по тем самым
путям
все это и сделали, поэтому так быстро и так далее. Может
быстро?
Быть.
Мне кажется, так долго там все это раскапывали.
И не исключено, что у этой серии текстов действительно есть некая реальная основа, ну, прям вот так наверняка сказать очень сложно. Но на самом деле ценность в этих легендах не в том, правда это или вымысел, а легенды, они сохраняют настоящую историческую память. Вот у нас сейчас, да, эта тема вообще очень модная, что мы должны сохранить, приумножить историческую память. Но на самом деле память хранится именно вот в легендах, в мифах. Никакой учебник никогда не изменит. Вот, потому что всегда существует официальная история, альтернативная история.
Альтернативная гораздо интереснее.
И она нисколько интереснее, она точно есть у каждого жителя. А вот официальный, может быть, знаком далеко не каждый. И, это и тут такие бывают смешные переплетения, имена путают, века путают. Но так или иначе вырисовывается некий портрет прошлого. И вот с этим интересно работать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня историк Анастасия Майер, а мы говорим про легенды Москвы, о том, как среда формирует человека, о том, как легендарная история вполне себе может представлять часть городской истории и помогает в изучении города или того места, которому она посвящена. Но ведь большинству людей неинтересна фактическая история, когда речь идет именно о московской истории в том разрезе, который хорошо сопоставим со всякой мифологией. То есть если про эти места есть какая-то фактическая история, да, она известна, но она простая, и есть огромное количество мифов и легенд. Когда часто приходится вводить экскурсии по Суздалю и окрестностям. Я понимаю, что я иногда слушаю, что рассказывают другие экскурсоводы, и понимаю, что с точки зрения реальной истории, конечно, ну, это просто ужасно. С другой стороны, это захватывающе, это интересно. Но я не могу себе представить, что я это буду рассказывать, потому что, ну, мне стыдно. А, наверное, тут дело не в стыде, а дело в том, что запрос-то именно на такие истории.
Ну, тут я и соглашусь, и не соглашусь. Экскурсоводы, конечно, очень часто транслируют некоторую глупость, да, они как бы вбирают в себя все тексты, которые существуют, да, и на свой лад, нередко как-то интерпретируя, переделывая, чтобы привлечь внимание, чтобы заинтересовать. Но на самом деле, если мы возьмем любую хорошую краеведческую литературу, вполне себе серьезные авторы очень часто ссылаются на легендарные сюжеты. То есть это выглядит так, идет текст, да, а потом, а еще про это здание говорят, да, но подтвердить, правда это или вымысел, невозможно. Поэтому на самом деле это не только экскурсоводы, это везде. То есть это и в научной литературе мы можем встретить, и в, там, и в популярной. И просто есть на это нисколько, то есть это не идет не от недообразованности общества, это человеческая потребность.
А это не про образованность, вот как раз совсем это не про образованность. Это вот именно потребность.
Это потребность сохранить вот нечто свое, вот, вот и какое-то особенное, и связать.
А с другой стороны, вот помните историю знаменитого небоскреба Тучереза Нерензея, да, на Тверской? Ведь я помню, сколько и там я кому-то что-то рассказывал, и всем рассказывали про то, что Нерензе сам пропал после революции, и все, и бесследно, ну и потом несколько версий конца его жизни. Но и уже вот пару лет назад, наверное, нашли его могилу в Варшаве, и всю историю восстановили уже по варшавским документам. Она была простой, он уехал после революции и прожил еще долгую, достаточно долгую жизнь в Варшаве, там перед Второй мировой войной просто умер, ну и там хранили, и могила, она вот найдена.
Ну, как бы всегда существует две параллельные истории. Есть история официальная, действительно, ну, которой занимаются историки, и есть вот на бытовом уровне те легенды, мифы, какие-то анекдоты исторические и прочее, которые также сосуществуют и имеют свой, ну, свою функцию. И она, и эта функция, она как бы, ну, то есть не нужно с этим бороться совершенно, поскольку иногда там вполне себе подтверждаются какие-то вещи, которые мы знаем по фольклору. Ну, а есть вещи, например, что в Москве было запрещено строительство, да, выше колокольни Ивана Великого. Но вот специально искала документ, все на это ссылаются, но вот специально искала документ и не смогла найти. Вот где документ, где вот точно написано.
Еще пойди построй что-то выше колокольни Ивана Великого до определенного времени.
Ну, то есть это вот идет в веках, так скажем.
Там на протяжении до 200 лет, наверное, просто технически построить что-то сложно было, особенно для чего было строить что-то высокое за пределами Кремля, когда город за его пределы выходил, ну, Китай-город, там, Белый город, Земляной город, ну, вот что там в этих пределах можно строить такого,
ну,
высокого?
Ну, Меньшиковскую башню-то построили.
Ну, а это вот как раз спустя уже, когда был запрос на это высотное, были возможности технические, не надо было напрягаться, а можно было там, просчитав все конструкции, и то вот ее построили, она сгорела через 20
лет. Ну, и сразу, да, городские жители говорят, это все сгорело, это не просто так, а
нарушили.
Просто, ну, да, нарушил запрет, загордился и был наказан Меньшиков.
А вы говорите, что есть и, наверное, немало случаев, когда какие-то легенды, и, наверное, даже достаточно фантастические, подтверждаются потом в ходе исследования.
Да, ну так сейчас навскидку сложно сказать вот конкретный текст. Ну, допустим, про подземные ходы, да, есть очень много рассказов, и потом они подтверждаются, вот, что был рассказ о том, что вот там был проход под, от Кремля к, под Москва-реку, потом во время реконструкции там действительно был найден такой ход. Ну, и вот подобные истории. Ну, сейчас сложно мне так сразу навскидку вспомнить.
Но с подземным ходом это не пальцем ли в небо, потому что подземный ход всегда везде, где бы ты ни был, тебе расскажут в маленьком, даже в самом небольшом городке, где есть какая-то историческая часть, и два монастыря, если мужской и женский, то подземный ход из одного в другой. Если Кремль, то из Кремля в монастырь. Если еще там куда-то, то к реке. И все это просто экстраполируется на любую городскую среду.
Ну, а фольклор же не рождается, чтобы он такой простой, так и есть, да, действительно, то есть всегда есть некое, ну, основание. Ну, не всегда, а часто. Часто есть некоторое историческое основание. Он не рождается на пустом месте.
А интерес к Москве у вас возник именно в студенчестве, когда вы сначала хотели заниматься немецким городом, потом переключились на легенды, на московские легенды, или изначально, еще до института, у вас уже какая-то краеведческая жилка была?
Ну, нет, наверное, до института именно краеведческой жилки не было, но вот я с детства живу в районе Мосфильм и Воробьёвых гор, поэтому как-то вот, ну, любила всегда гулять по Москве, по Воробьёвым горам, смотреть со смотровой площадки на город, то есть это было такое прям любимое времяпрепровождение, гулять по московским переулкам в районе Арбата, Смоленки. Ну, как-то вот это такое, ну, как хобби. Но именно интерес исследовательский, он уже появился во время студенчества. Ну и параллельно с обучением в университете я начала работать в школе, и как-то так совпало, что мне предложили именно вести историю Москвы. Тогда еще был такой предмет.
Москвоведение,
Москвоведение.
Да? Нет уже?
Уже нет, уже давно убрали. Тогда это были еще отголоски 850-летия Москвы, было издано очень много литературы, в московских школах был этот курс, сейчас тут уже ну, есть краеведческий компонент там региональный, но это несколько уроков в год, а вот такого полноценного курса не было. И на тот момент не было каких-то вот шаблонов, по которым нужно было читать этот курс, и мне предложили вот в авторском варианте, и я сама разработала учебный план и вела по нему занятия в школе. А потом это переросло уже в такой кружок отдельный, где я с ребятами занималась краеведением, мы ходили и ездили на экскурсии, делали макеты Москвы, прямо сделали из картона, ну, это вот в ранних студенческие годы на первом-втором курсе сделали макет Кремля и Китай-города со всеми стенами и башнями, такой был у нас, как сказать, проект, вот. Ну, такое было увлечение, скорее, небольшой кружок, а позже это переросло уже в профессиональную деятельность, именно связанную с городскими легендами.
Сейчас вот мы об этом говорили с разными людьми, которые занимаются экскурсиями. Ведь как раз на ваш школьный период, наверное, на мой, еще не приходилось такого количества больших, интересных, разных экскурсий по каждому району. Даже я хорошо помню, что когда-то, вот когда я сам по Бауманской водил экскурсии, ну вот мы с кем-то, с какой-то группой ходили, а больше никого не было. А сейчас я иду по Бауманской, и просто если пройти от конца, от одного конца до другого, то 2-3 группы днем ты обязательно встретишь. Что-то меняется, и... С одной стороны, мы в начале программы говорили, что и город, как мне казалось, разрознен, и не просто легенды, но и даже интерес к городу, он не такой большой, но с другой стороны, вот это активное долголетие, когда для пенсионеров экскурсии, огромное количество пенсионеров я вижу, и молодых людей, то есть, наверное, все-таки действительно такой интерес какой-то вот к своему месту, просто насколько... Это фоновые знания, насколько это какая-то вовлеченность в город. Вот это, конечно, интересно.
Мне кажется, город привлекает очень много внимания. Ну, может быть, не молодежи, так скажем, да?
Молодежь, наоборот, мне кажется, молодежи.
Ну, я не так много именно вот совсем молодых людей там вижу среди студенчества, например, вот ребят, как бы именно на экскурсиях. А скорее люди там 30-40, ну, мне так кажется. Ну, может быть, просто не замечаю. Но, что говорить, город преобразился, и поэтому очень много мест просто привлекают горожан, гостей города. Появляются новые какие-то нестандартные маршруты, что вот раньше не было. Уже не так хочется посещать вот такие памятники, ну, общие, да, а хочется увидеть какую-то Москву другую, да. Много есть экскурсий, там, не знаю, по спальным районам города, еще каких-то.
И это, ну, посмотреть на то, чего уже нет, но постоять на том месте, где все было.
Да, кстати, был такой проект очень интересный, когда фотографировали Москва, которой нет, когда фотография
было
старая,
стало.
Да, было-стало, да, и была целая прямо такая, не знаю, акция, когда люди в своем районе фотографировали.
Даже целый телеграм-канал есть, который этому посвящен, он там очень активно заполняется, почти каждый день я что-то смотрю, но это уже не Москва, которой нет, это отдельно там молодой человек ведет, но у него целая команда есть, которая ему там помогает, присылает, людям интересно сравнивать.
Ну, это вот все, о чем мы с вами говорили, о том, что город, он как живой организм, он, и жители в нем должны найти свое место. И вот поэтому и появляется этот интерес в виде фольклора, в виде фотографий, экскурсий тех же. То есть не просто там где-то в школе, на уроках или в институте что-то рассказали, а это выходит уже за пределы и становится вот обыденной жизнью горожан.
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Анастасия Майер, кандидат исторических наук, заместитель декана исторического факультета ГАУГНА Государственного академического университета гуманитарных наук. Я Алексей Пичугин. Через минуту мы в нашу программу вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, друзья, что в гостях у нас сегодня Анастасия Майер, заместитель декана исторического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук. У вас в ГАУГНе есть какая-то на историческом факультете какой-то краеведческий компонент?
Ну, у нас был небольшой курс по истории Москвы, я как раз вела, но сейчас как-то, вот кроме этого курса, к сожалению, отдельных какой-то вот, ну, как бы кафедры нету. Но хотя у студентов интерес Москва вызывает, и каждый год есть ребята, которые пишут дипломные работы, связанные с историей Москвы. Но, как правило, это, кстати, связано с историей отдельного дома, то есть вот приходит студент и говорит, вот я видел такой дом, он мне так понравился, хочу узнать что-то более подробное.
Хочу диплом написать.
Хочу диплом написать. Ну и как бы, то есть это не то, что какой-то список тем, да, а это вот...
Это не то, что сиюминутный интерес, вот что-то я проходила мимо, какой дом, вот напишу-ка я диплом. То есть действительно что-то переходит в реальную работу.
Да.
Есть какая-то легенда московская, которая у вас перевернула отношение к Москве или просто настолько на вас повлияла, что она всегда с вами?
Ну, какой-то отдельной легенды нет. Скорее, просто образ города, который вот после того, как я начала этим заниматься, Москва, она... по-другому, она такая стала выпуклая и по-другому очерченная. То есть вот есть обычная Москва, а есть именно легендарная. Ты идешь по городу, и каждый дом оживает, да, проходишь и вспоминаешь, ага, здесь с этим домом одна история связана, с этим другая. И вот, ну, некий такой...
У вас живая Москва.
Живая
Москва.
Когда
вы идете по городу, благодаря легендам Москва становится живым.
Да, живой. Оживает, да.
А все-таки... Вы говорите, что персонажами легенд становятся очень знакомые люди. Тот же Пушкин, да? Казалось бы, ну что мы не знаем про Пушкина? Ну, на самом деле мы знаем какую-то схему, да? Родился, вырос, женился, застрелили. В промежутке написал вот все, что написал. И, видимо, вот эта недостаточность знания, она порождает какие-то легенды о том, что Пушкин в этом доме, в том... А еще мемориальные таблички, что в этом доме бывал, а значит, ездил по Москве на самом деле.
Слушайте, с Пушкиным связано очень много историй, причем как современных, где скорее больше все тексты связаны с его личной жизнью, его взаимоотношением с Натальей Гончаровой, с провинчане и прочее. А в XIX веке было тоже довольно много рассказов про Пушкина, и вот там Пушкин совсем не писатель и не поэт. Там Пушкин государственный деятель, некий человек, наверное, который совершил, может быть, какие-то реформы. И это показывает нам как раз вот, ну, среднего москвича. То есть поставили кому-то, ну, поставили Пушкину памятник и сразу породили целую серию.
То есть это уже после Опекушинского
памятника. Да, да. Появилась целая серия легенд о том, что...
Это бумагоморателю просто так памятник не поставили.
Да, какому-то поэту-писателю, нет, ну просто люди даже не могли себе представить, что такое возможно. И целая серия легенд о том, что это точно. Этот крестьян освободил, реформы провел, в войне участвовал и так далее. То есть не всегда вот в легендах исторический персонаж действительно является тем человеком реальным, которым он был. Ну, сейчас, конечно, таких текстов мало, но здесь скорее можно встретить подобные смешные очень истории, допустим, про Юрия Долгорукова, который там не основатель Москвы, а тоже ему приписываются там какие-то военные подвиги, еще что-то. То есть...
Ну, самый распространенный пример — это былины. Вот Владимир Красносолнышко там фигурирует как абсолютно надвременной персонаж, собственно, как и все три богатыря. Же они там от крещения Руси до Куликовской битвы очень активно действовали.
Ну да, ну и таких, да, много смешений эпох, смешений героев и прочее.
Я-то в основном, ну, опять же, может быть, это связано с Бауманской улицей, с Басманной Слободой, все время Брюс у меня всплывает везде. И у меня даже в детстве, опять же, вот, наверное, знаете, у меня тоже когда-то один из толчков к интересу к истории Москвы, это были всякие книжки о московских легендах. И я специально выискивал там истории про Брюса, который, несмотря на то, что и в 1934 году перед сносом Сухаревой башни, там что-то делал и жил.
Вот, кстати, с Брюсом как раз очень интересная серия легенд про то, здания нет, то есть Сухаревой башни уже давно нет, а легенд очень много, да, вокруг башни, вокруг этого места, и таких тоже точек в Москве много, где здание уже давно не сохранилось, да, а память о нем еще есть. А Яков Брюс вообще уникальная историческая личность и уникальный вот мифический, легендарный герой, поскольку он, видимо, настолько революционные вещи были, которые и календарь, и его химические опыты, и все, что связано с обсерваторией, настолько это поражало современников, что чуть ли не при жизни уже появились эти тексты, которые стали, ну, уже дальше добавляться целой серии, да, подробностей и про то, что жену он себе из цветов создал и прочее, прочее. Ну, то есть, как бы факт, да, неординарная личность, которая занималась наукой, действительно такой сподвижник Петра, да, а к началу 20 века, если бы мы ничего не знали действительно об этом историческом герое, да, это колдун, маг и чародей, который летал над Москвой.
Уже только к началу 20 века обрел вот эти фантастические черты мага, волшебника.
Ну да, ну то есть если только верить этим текстам, это уже совсем другой персонаж, тоже совершенно отличный от прототипа. Но и, опять же, сколько лет прошло, не так часто в школах проходит, ну, вообще звучит фамилия Якова Брюса, там где-то, да, на одном уроке расскажут, и все. Но в городской памяти, в городской традиции очень многие современные москвичи знают, кто такой Яков Брюс. Ну, как знают? Знают эти тексты, знают эти легенды. Значит, откуда-то они их... Где-то они об этом читают, слышат, видят и так далее.
У него же все очень понятно. Он в 1735 году он умер. Похоронен, насколько я понимаю, на кладбище где-то на бывшем уже не сохранившемся кирхе в немецкой Слободе. Но ведь это же слишком просто, так же не может быть. Поэтому особняк Мусина-Пушкина, знаменитый на Разгуляя, его левое крыло, если посмотреть, там есть остаток от солнечных часов, который, ну, если очень сильно пофантазировать, немного напоминает гробик маленький такой. И в народе это почему-то... Даже это вот стало могилой Брюса.
Ну, там разные есть версии. Где-то это могила Брюса, а где-то именно там замурована его супруга.
А, да? Даже да. Нет, про супругу я не слышал.
То есть есть разные варианты. Ну, так как дом связан с его именем, и он там жил, да, то точно где-то там или в подвалах, или в простенках он замуровал свою библиотеку, он проводил свои опыты, чародейства и так далее. Но на самом деле, если мы возьмем и сравним легенды 18, 19, 20 века, они очень похожи. Но только больше деталей, больше каких-то красочных описаний. Это мы с вами знаем, что это солнечные часы, а очень долго просто белили, да, эту часть здания.
Так она и до сих пор так.
Ну, по-моему, там пытались сейчас что-то нанести, какие-то...
От часов знаки? Нет. Я каждый день мимо проезжаю, нет.
Ну, то есть это сейчас, да, и то не всем известно, да, что это солнечные часы. А так, ну, какая-то странная действительно часть в здании. Сразу возникает вопрос, а зачем, а почему? Ну, и так с очень многими зданиями в Москве. Там тот же дом Морозова, да, откуда здесь вот такой особняк, почему он здесь стоит, вокруг совершенно другая застройка.
Послушайте нашу программу «Прогулки по Москве» с Анастасией Майер, там есть ответ на этот вопрос. А есть церковные легенды? Их же, наверное, тоже очень много.
Очень много, конечно. Целый огромный пласт, это связанные с монастырями и храмами Москвы. Но, наверное, самая известная легенда – это про Покровский собор, храм Василия Блаженного, да, другое название, связанное с тем, что... Ну, сразу объясню. Вот первое, почему два имени у собора, у храма, да, и мы знаем... Знаем уже, что на самом деле-то это не один собор, это 9 церквей, объединенные вокруг основного
шатра. А Василия Блаженного так вообще позднее пристроили все.
А Василия Блаженного позднее пристроено, но в фольклоре именно этот храм, связанным с именем Василия Блаженного, юродивый, который по легенде собирал милостыню на Красной площади и собирал на строительство храма. А потом пришел к Ивану Грозному, значит, высыпал свои накопления и попросил построить храм и похоронить его в нем. Ну, вероятность того, что здесь есть какая-то историческая подоплека, совсем, да, незначительная, то есть равна нулю.
Но мы знаем точно, что был персонаж, что был человек. Но больше мы о нем практически ничего не знаем.
Да, ну вот этот персонаж вот таким образом стал фольклорным героем, и этот храм больше известен не как Покровский собор, а как собор Василия Блаженного, и носит его как бы, ну, в городской традиции его имя.
Но это одна из самых известных московских легенд, которая действительно вот, когда ты приходишь на Красную площадь или тебе проводят экскурсию, почти наверняка расскажут. А какие-то не очень очевидные церковные истории есть? Которые, тем не менее, все равно влияют на московскую историю и на осознание людей внутри города.
Ну, тоже таких текстов много. Ну, например, есть целая серия легенд, связанная с храмом Христа Спасителя и объяснением, почему он был утрачен в советское время. Ну, казалось бы, можно просто... понять, что было утрачено очень много, да, но именно объяснение такое, что...
Место проклято, место игуменьей.
Да, поскольку при выборе места, да, перенесли монастырь, да, игумена прокляла, и поэтому ничему здесь стоять не будет, и современный храм Христа Спасителя, там, ну, это вот когда его только построили, была очень популярная, сейчас уже редко встречающаяся легенда.
Хотя, если мы представим себе историю синодального периода, поймем, что... Ну, такое практически невозможно.
Ну, если еще иметь в виду то, что Константин Тон все-таки очень аккуратно, да, он надстроил сверху храм Христа Спасителя, они полностью, да, снесли предыдущие постройки, поэтому тут...
В смысле? Ну-ка,
ну-ка. Ну, он же как бы... внутри храм Христа Спасителя есть...
А Кувуклия?
Да.
Но она же, ну, понятно, что та Кувуклия... А, вот еще одна легенда я вспомнил, что Кувуклию из храма Христа Спасителя, ту старую, старого храма, Ротшильды купили, и теперь она где-то в их личной коллекции в США. Вот я такую легенду знаю.
Ну, я имею в виду, что в любом случае это вряд ли эта легенда, да, могла иметь историческую подоплеку, так скажем.
Ну да, вот опять же, зная историю синодального периода. А у вас интерес... исключительно Москвой ограничивается в плане легенд, или куда-то за ее пределы тоже выходит?
Ну, конечно, я пыталась сравнивать тексты из разных городов и с легендами Санкт-Петербурга, и даже когда-то у меня была статья «Сравнение московских легенд и легенд города Лондон», и этот опыт показал, что, да, очень схожие тексты, очень похожие. Ну, то есть понятно, что места разные, но часто, если мы говорим про Москву и Петербург, герои одни и те же. Иногда даже сами истории очень похожи.
А почему такое переплетение?
А это не связано с тем, что два города, да, как бы близки, а это связано с тем, что фольклор, он устойчивый, он на то и фольклор. И...
Незнакомые, никак не связанные друг с другом люди, проживавшие в средние века в Лондоне и в средние века в Москве, просто жили в городской среде, и городская среда была хорошей почвой для рождения одинаковых легенд.
Именно так. Или современный житель Лондона и Москвы рассказывает тексты о ему современном окружении, они будут очень похожи. Но если мы говорим про современную, то там какие-то рассказы про привидений, каких-то, там, не знаю, крокодилов в метро очень любят рассказывать как в Москве, так и в, как, так и в Лондоне и прочее. Ну, то есть есть переносы традиционного фольклора на современный городской фольклор. Как в традиционном фольклоре, все, что под землей, оно связано с нечистой силой. Поэтому все, что будет под землей, то есть, например, подвалы, метро, ну, по традиции, оно как бы сразу окрашено в негативное. Все, что на вершине, на высоте, оно, как правило, с такой как бы положительной коннотацией. Поэтому рассказы о каких-то значимых высотах, они скорее будут положительно окрашены. Ну, то есть очень много параллелей, и это связано с тем, что фольклор – это средство маркирования пространство вокруг себя в любом городе. И тут очень схожие тексты.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анастасия Майер, историк, кандидат исторических наук, заместитель декана исторического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Из петербургских легенд почему-то я единственное, что вот так помню навскидку, это почему-то очень распространенный такой цикл историй про царя. Там, судя по всему, царь такой блуждающий, то есть это мог быть Николай I, чаще всего, наверное, это Николай I, солдаты и кабак.
Да.
Это очень сюжет распространенный, что вот шел царь по городу, мне даже одно время казалось, что... Понятно, в какие-то такие подростковые времена, что, когда я читал эти легенды, что царь знал, что, ну, наверное, действительно мог ходить по городу.
Ну, и про Москву есть такие же тексты,
да? Да,
что тоже, да, шел царь по бульварному кольцу и увидел там что-то, и так и дальше продолжается.
А это какое-то отражение желания горожан, чтобы вот... Царь пришел, спустился откуда-то сверху и решил их проблемы вот здесь на земле. Заглянул вот в этот двор, там прачка стирает белье, чтобы он к ней подошел. То есть это какие-то мечты человека о доступности власти.
И доступности, что она вот, они среди нас, они нам помогают и так далее. И тоже, если мы не можем связать конкретный объект, мы тогда говорим, царь был на этой улице, царь, там, или Екатерина II установила этот, там, верстовой столб и так далее. Вот сама, собственноручно это сделала. Ну, и вот, да, чтобы как-то подсветить и сказать, это место, оно значимое, оно важное в городской среде.
Вы думаете, что легенды будут продолжать рождаться вот в таком современном городском состоянии, когда город, опять же, все равно, я все к этой мысли возвращаюсь, но мне так кажется, что он все равно очень разобщен, что мы настолько сейчас... Ну, это применительно к Москве. Вот если мы возьмем какой-нибудь Стамбул, да, вот мой любимый пример, где районы, сформировавшиеся еще в исторического Константинополя в византийские времена, они во многом имеют такие же границы, ну, внутри исторического города. Они по-своему живут, люди часто оттуда практически не выходят, и там есть вот эта преемственность, даже несмотря на то, что с Византией это практически разные страны. Но там не так сильно все поменялось внутри, а Москва, она настолько стала другой даже по сравнению с Москвой 50-х, 60-х годов, что даже непонятно, откуда взяться легендам и как они будут формироваться. И кто будет их носителем?
Я абсолютно уверена, что легенды никуда не пропадут, они будут продолжать циркулировать, просто это перейдет все-таки, ну, это и сейчас уже перешло в некую другую форму, то есть чаще их теперь не рассказывают, а все-таки где-то пишут, да, в соцсетях, еще где-то на каких-то сайтах мы можем увидеть эти тексты. То есть просто изменена немножко трансляция. Но и они будут также продолжать и бытовать бытовать, то, что город расширяется и меняется, а когда-то было в крупных городах, что они не менялись. Москва конца 19 века, она тоже очень сильно изменилась, и в ней просто было очень много рассказов. Другое дело, что, может быть, поменяются, ну, сюжетные линии, может быть, изменятся герои. Вот то, что вы сказали, что царь плавающий, это тоже очень часто, очень много есть примеров, когда один и тот же сюжет у нас будет переходить из просто век, из века в век. Ну, например, защита Москвы иконой Владимирской Богоматери. Да, это может относиться как к 15-му, 16-му, так и есть легенды о том, что Иосиф Виссарионович, да, облетал.
Ну, с Казанской уже, правда, но все равно.
Ну, да, тут есть разные версии одного и того же текста. И тут, понимаете, один и тот же сюжет мы встречаем и применяем к разным периодам, к разным героям, но он сохраняется в своей основе.
Но истоки этого сюжета надо искать именно вот этого конкретно сюжета вообще с историей там, защиты иконой Москвы там, в XIV веке. Встречали москвичи Владимирскую икону в XIV веке в том месте, где сейчас Сретенский монастырь. Вот как бы оттуда эта история разворачивается. Или там Донская икона, Донской монастырь.
Ну, здесь именно обход с ней, да, вокруг Кремля или облет, да, такое вот закрепившееся тоже представление некое. И поэтому никуда городской фольклор не уйдет, он может только трансформироваться. Еще такой аспект: все-таки мы, россияне, мы очень историческая нация. Нам свойственно постоянно делать отсылки к прошлому. Вот если мы посмотрим европейские даже, там не так, там скорее больше про... Вот что сейчас происходит? Там очень много легенд, вот, ну, про каких-то знаменитостей, которые сейчас живут. Это скорее можно отнести не к легендам, а такие слухи-толки, да, ну или вот то, что вы рассказывали там. Путин точно тут что-то купил и так далее, да, про современность. А мы очень любим связывать себя с какой-то древней историей. Причем чем древнее, тем лучше. Поэтому у нас, ну, такие классические вещи, связанные с Ордынским игом, с Петром Первым, с войной 12-го года, очень много сюжетов. И она и вообще в городскую среду отразилась очень сильно на перестройке.
Из-за пожара?
Легенды из-за пожара или отразилась?
Отразилась
из-за пожара, из-за перестройки, но и тут скорее празднование в начале 20 века
столетия,
оно изменило, ну, многие части города, да, ну, визуально преобразив, и многие улицы получили имена героев, да, и это в том числе трансформировало, ну, как бы дает толчок дальше об этом говорить.
Я вспоминаю историю, связанную со столетием как раз празднования войны 12-го года, когда было распоряжение найти в любой части империи ветеранов, и там они действительно искали, какое-то количество ветеранов нашли. Ну, по-моему, верифицированных был один или двое. Но было еще какое-то количество стариков, которые были как бы вроде бы ветеранами. И вот один все рассказывал, как он помнит Наполеона, а он вроде был каким-то мальчишкой, жителем Бородина или окрестной какой-то ближайшей деревни. И вот он, а какой он был, Наполеон, спрашивали они в 1912 году. О, Наполеон был большой, солнце закрывал. Ох, хорошо помню Наполеона, как встанет, как солнце с собой заслонит, вот, это же тоже, да, потом, наверное, там, где он жил, это транслировалось, и Наполеона представляли с его слов, что он солнце с собой закрывал.
Конечно, да, ну и похожие истории мы встречаем уже и посвященные событиям Великой Отечественной войны тоже, да, была целая такая популярная акция, когда ветераны ходили в школы, и не всегда эти ветераны были ветеранами, а были скорее детьми войны, да, поскольку, ну...
Но это уже потом, то есть, когда я учился в школе, это были еще ветераны.
Ну, когда я работала в школе...
Тогда уже, наверное, дети,
да,
войны,
да, 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 да. Но они рассказывали, то есть, явно в их рассказе было очень много, ну, не сколько фантазии, но сколько некоторых совсем детских воспоминаний, которые выдавались за истину, за правду.
Но еще Николай Никулин писал в своих воспоминаниях о войне, что вот он, пехота, которая на себе все вынесла, их уже в 70-е годы почти никого не оставалось, и он часто просто встречался с тем, что приходили люди, которые войну переживали где-то в штабах, где-то в тылу, но при этом они были в действующей армии, и они рассказывали какие-то вещи, совершенно отличные от того, что могли бы рассказать солдаты из пехоты, которых попросту уже там к началу 80-х практически не оставалось, они все были изранены, искалечены, изувечены, или просто они не хотели никуда ходить.
Да, конечно. Ну и вообще, ну, миф Великой Отечественной войны, тут очень много тоже вот тут клишированных каких-то представлений, и тут очень-очень сложно как-то искать, ну, где правда, где некая все-таки вымысел. Вообще устная история — это отдельная сложная тема, поскольку когда люди что-то вспоминают, ну, человеку свойственно забывать плохое и помнить хорошее все-таки, и приукрашать это хорошее, да, как-то, ну, свои заслуги, выставлять себя в лучшем свете, даже не с той точки зрения, что они там пытаются обмануть, а это проход, ну, психический процесс, да, помнить, приукрасить и так далее. Поэтому там есть целый сложный механизм верификации уже данных, полученных путем, ну, там, устного опроса.
Я как раз хотел спросить, как мифы помогают историку в изучении там конкретного места, людей, биографий. Что они не мешают, они именно помогают, ведь вот как?
Ну, они помогают, поскольку, когда мы, если мы говорим о локальной, местной истории, какой-то микроистории, не всегда есть большое число исторических источников. И чтобы сделать картину более яркой и действительно, ну, проверить на разных видах, нам нужно привлекать, ну, разные совершенно исторические источники, и часто только именно вот такие устные исторические интервью, устная история, она может приоткрыть какие-то вещи, да, без этого, ну, или какие-то мемуары, воспоминания, и, конечно, даже городские легенды здесь могут помочь вот восстановить некий, ну, тут скорее образ того периода или там того населенного пункта.
А вам удается сейчас как-то продолжать заниматься легендами? Вас представляем как заместителя декана исторического факультета, то есть уже, видимо, на конкретную московскую легендарную историю у вас уже времени не так много.
Ну, стараюсь, но не, действительно, к сожалению, не так много времени удается этим заниматься. Но стараюсь держать руку на пульсе и, по крайней мере, собирать те тексты, которые сейчас бытуют, сравнивать их с тем, что было. Пытаюсь.
А экскурсии не проводите?
Сейчас нет, но какое-то время назад, да, часто проводил экскурсии.
Именно по легендарной истории?
Легендарной истории.
Интересно, вот мы много говорили здесь о локальной истории, о краеведении, об истории Москвы, об истории ближайших городов, и мы все время пытались оперировать какими-то фактами, практически никогда мы не обращались к мифам и легендам, вот к этой части истории, поэтому вам, конечно, большое спасибо за то, что сегодня рассказали, пришли, про то, как вроде бы привычная история, она может повернуться совершенно по-иному, с одной стороны, а с другой стороны, а ведь мы очень любим такую легендарную историю. Опять же, мы когда изучаем историю города, мы не можем, мы всегда сталкиваемся с мифами, и они, с одной стороны, очень хорошо дополняют то, что мы точно совершенно знаем, а с другой стороны, они там по прошествии какого-то времени, ну, как в истории Нирензея, архитектора, инженера, мы можем когда-то с их помощью узнать, установить, как все было на самом деле.
Ну и создать образ, легендарный образ города, потому что 100% он есть, там мы говорим, там Москва шумная, многолюдная, да, ну то есть есть клишированное представление о том, что такое Москва, Москва Большой Вавилон, там, да, какие, а Питер, он другой, он холодный, серый, дождливый и прочее, но это совсем...
А жители Питера наоборот, скажем.
Да, но это совсем не, вот, не 100% так, да, и в Москве есть собственная градостроительная логика, несмотря на то, что она развивалась так, незапланированно была
изначально.
Нелинейно, да. Но как бы это вот в этом фольклоре появляется вот тот образ, легендарный образ города, который проникает потом в литературу, в средства массовой информации. Мы его так или иначе транслируем. Даже если мы не транслируем, прям рассказывая тексты легенд, мы в любом случае усваиваем на каких-то других примерах.
Спасибо большое, Анастасия Майер, кандидат исторических наук, заместитель декана исторического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, была в программе «Светлый вечер». Здесь, на Светлом радио, я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. Спасибо, всего хорошего, до встречи.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».